Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти святой мученицы Акелины, уроженки финикийского города Библы, которая пострадала при императоре Диоклетиане в 293 году. Ей было всего 12, когда перед ней встал выбор или отречься от Христа, или умереть в страшных муках. Акелина предпочла остаться со Христом. И вот уже 17 веков, как она, наверное, уж точно об этом не жалеет. Массовые доносы, как известно, это далеко не сталинское изобретение. При Диоклетиане, отнюдь не худшем римском императоре, доносительство тоже процветало. Так один из местных горожан финикийского Библа, хорошее такое название для города, прямо-таки библейское, вероятно, от нечего делать, сидел, может быть, на лавочке и наблюдал за играющими детьми, среди которых была и Акелина, 12-летняя девочка. Когда детям надоела очередная игра, слово за слово, и Акелина почему-то стала рассказывать остальным детям о Христе, в которого верила как в Бога. Мужичок оживился. Намечалась интрижка, которая могла хотя бы на время развеять скуку. История умалчивает о том, сел ли этот стукач за лист папируса строчить донос, или, собственно, лично пошел на прием к царскому наместнику Валусиану. Но в ближайшее время Акелина была арестована и брошена в тюрьму. Надо сказать, что римские правители не были людьми беспощадными по отношению к христианам. Достаточно было устно извиниться за измену отеческим верованиям, отречься от Христа, тоже незамысловатой фразой. Не обязательно было там произносить торжественную клятву, мол, я такой-то и сякой, присягаю памятью матери, здоровьем моих чад и так далее. Нет, человеку достаточно было, во-первых, заявить, что, мол, я действительно отказываюсь от веры в Господа Иисуса. И, во-вторых, совершить простейший обряд в языческом храме, бросить на раскаленную жаровню перед изваянием идола щепотку ладана. Вот и всех делов-то. Если согласен, сей же день можешь из застенков возвращаться домой и этой же ночью спать на своей мягкой кроватке. Но ежели ты не желаешь отрекаться от Христа, то тюремным заключением не обходилось. Тебя подвергали жесточайшим пыткам. Девочку Акелину сначала просто били по лицу. Но когда поняли, что таким образом ее покорности не добиться, раздели ее до нога и бичевали кожаными плетками с металлическими наконечниками. Издеваясь над страдалицей, мучитель приговаривал: «Где же твой Бог? Что же он не придет и не избавит тебя от страданий?» Вы знаете, это на самом деле самый хлесткий и часто задаваемый вопрос. Мол, вы же христиане, чего ж вам Бог так плохо помогает? Вон Сидоров каждое воскресенье в храме, а ходит с заплатанными брюками, и даже за телефон заплатить не всегда есть чем. А Бессарабов безбожник, жульничает напропалую, и все у него в порядке. Иванова каждое утро и каждый вечер все молитвы положенные вычитывает, а в жизни-то ей вовсе не везет. Третий раз замужем и тот самодуром оказался. В то время как Петрова, блудница и стерва, живет в полном достатке, и рогатый муж от нее без ума. И Федя вон богомольный, на ладан дышит, все заработанные деньги на лекарства тратит. А бандита Васю даже хвороба никакая не берет. «Где же ваш Бог?» – часто спрашивают христиан, так же, как и Акелину, издеваясь, вопрошал языческий кат. Вопрос этот, между прочим, озвучивают не только скептики. Из уст любого христианина могут сорваться подобные слова. «Господи, да что же это такое происходит в моей жизни? Я же тебе верен, посильно исполняю заповеди твои, а жизнь вся наперекосяк». Да что говорить о людях? Сам Христос, вися на кресте, возопил громким голосом: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Представляете, сам Христос обращается к своему небесному Отцу с молитвой, и Всевышний ему не отвечает. Ведь ужас на самом деле. Иисус висит на кресте, а толпа злорадствующих недругов, издевательски кивая головами своими, орет: «Эй ты, Мессия, как тебе виситься-то на кресте? Спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» И первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили то же самое: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Раз он уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему». Вы знаете, правдивость Евангелия в громадной степени заключается в том, что апостолы таки удержались от фантазии, которые таки лезут в голову любому нормальному человеку. Ну вот почему бы Всевышнему не проявить свое могущество, взять и испепелить всех врагов Христа? Да что испепелить? Рассредоточить их на атомы элементарной частицы. Не делает этого Бог. И это многих из нас, христиан, расстраивает до невыносимости. А иногда даже провоцирует на такое вот благочестивое плутовство. В мартириях, в жизнеописаниях святых мучеников, уйма нафантазированного. Представляете, мучители намереваются плоть святого строгать железными когтями. И вдруг сталь расплавляется, как олово, при малейшем прикосновении к телу мученика. Мечи, копья ломаются от тела страдальца, будто трухлявая деревяшка. Тело праведника обжигают факелами, а ему хоть бы хны. Такой вот голливудский тип грез, который очень понятен нашим чувствам, но к жизни реальной не имеет никакого отношения. Если все было бы так, то христианами числились бы все жители планеты Земля без исключения. Именно числились, потому как настоящих христиан тогда, наверное, не было бы вовсе. Понятное дело, я против того, чтобы мне рубили голову, но совершенно не возражаю иметь на всякий случай способность, если мне ее все-таки отрубят, взять ее в руки, приставить к шее и мгновенно прирастить. Будучи избитым и растерзанным, мгновенно заживить свои раны, покрывшись кожей малолетнего ребенка. И уж тем более, я думаю, любое с удовольствием прокатился бы верхом на бесе в Святой Град Иерусалим. Можно и на самолете, конечно, но на дьяволе экзотичней, согласитесь. Тем более дорогой билет не надо покупать и в аэропорт ехать. Сразу из новгородской кельи и в Палестину. Только головной убор должен соответствовать, а то снесет ветром. Хотя бы мотоциклетный шлем иметь стоит. Обладать сверхъестественными силами, пользоваться такой мощной поддержкой Всевышнего – это, во-первых, выгодно. Этого любой бы захотел. А во-вторых, ни о какой вере уж тогда и речь не шла бы. Если Бог всякий раз являл бы свое могущество, его признавать все вынуждены были бы. И ни о какой свободе выбора говорить нельзя было бы. Хочешь, не хочешь – верь. Да и само понятие добра, верности, чести потеряло свою ценность. Поступать по-христиански было бы элементарно выгодно, причем в сиюминутном плане. И о доблести и заслугах не пришлось бы помышлять. Вряд ли святая мученица Акелина, когда ее предупредили, что если она сейчас же не отречется от Христа, ее голову насквозь через ушные отверстия просверлят раскаленными прутами, рассчитывала на то, что эти пруты испарятся, не коснувшись ее тела. Она прекрасно понимала, что уже все. Ее ждет страшная, мучительная смерть. В ее 12 лет, когда жизнь еще только начинается, впереди столько интересного, желанного, столько неосуществленных мечтаний. Вот уже жар пахнул в лицо от раскаленного металла. Сейчас будет жутко больно, смертельно больно. И это будет концом этой жизни. Последний раз звучит вопрос. Может, все же отречешься от Христа? Нет, звучит последнее слово из уст девочки. Отошла душа святой Акелины ко Господу 26 июня 293 года. Thank you. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня. Продолжим наш с вами разговор об атеистических предрассудках. Многовековой опыт пропаганды обладает самыми различными технологиями программирования людей, насильственного, так сказать, чипирования мозгов, имплантации схем с нужными заказчику программами, когда в сознании человека напрямую, минуя его рассудок и волю, вживляются заданные стереотипы мышления, ложные идеи, способствующие закрепощению человека, облегчающие внешнюю над ним манипуляцию. Подобные технологии использовались разными политическими и экономическими системами. Но пальму первенства, справедливости ради, нужно отдать советской пропаганде. 20 лет уже, как Компартия отстранена от власти. 20 лет, как люди освободились от кандалов тоталитарного режима, лишавшего человека самого элементарного. Просто говорить о том, что он думает. Открыто исповедовать свою веру, свободно получать интересующую его информацию. Казалось, с коммунистической бедой покончено. Пришла долгожданная свобода. К сожалению, свобода и для криминала. Но что поразительно, множество людей не столько недовольствуются нынешним беспределом, сколь ностальгируют по тем временам. Это же надо было суметь заточить человека в тюрьму и при этом еще и убедить его, что ему там, за решеткой, за железным занавесом, хорошо. Причем так ему внушить, что, выйдя на волю, он тоскует по своей тюремной камере. Пропаганда на самом деле сильная вещь. Так вот, помимо всего прочего, в борьбе с церковью, безбожной властью, была запущена, так сказать, вирусная программа, извращающая, во-первых, как мы уже отметили, отношение науки к религии, мол, наука доказала, что Бога нет. А во-вторых, дескать, все ученые люди неверующие. Ну, понятное дело, если религия – это темнота, а наука – свет, если вера и знание несовместимы, если религиозность – это просто глупость, естественно, в этом случае умный человек не может быть верующим. Ложь эта на самом деле чудовищная. Среди великих ученых мира атеистов не сыщешь. Их там просто нет. Сомневающиеся ученые есть, агностики встречаются, недоверяющих церкви как институту хватает. Но отрицающих бытие Божие нету. Вот как есть, только наоборот. Промывка мозгов – это процедура довольно грубая, абсолютно бесцеремонная. Для пропагандиста не важно, что потолок белый, а крокодилы не летают. Если в Политбюро сказали, что потолок черный и крокодилы в полете обгоняют 35-е миги, значит, так оно и есть. Ну вот Павлова Ивана Петровича представить миру антицерковником. Ну вы помните, по школьной программе нарочито отмечали, будто бы этот ученый-физиолог опроверг христианскую антропологию, доказал, что души в человеке нет, а вся жизнь сводится к нервно-рефлекторной деятельности. Вот ни грамма не было у тогдашних агитаторов совести. Павлов Иван Петрович был не просто верующим человеком, но почетным старостой одного из московских храмов. И когда этот храм власти намеревались закрыть, ученый предупредил: «Закройте храм, и закрою свою лабораторию». Настоящий ученый по определению не может быть атеистом. «Не зная Бога, – пишет Декарт, – нельзя иметь достоверного познания ни о чем». Действительно, какие могут быть знания у человека, который не дружен с самым бесхитростным здравым смыслом, элементарной логикой, которая даже ребенку подсказывает, что если вокруг нас существует мир, – значит, его кто-то сотворил. Чарльз Дарвин будучи глубоко верующим человеком, которого в глазах советских граждан тоже сделали безбожником, по этому поводу писал: «Главным доказательством существования Бога является невозможность признания, что великий и дивный мир с нами самими, как с сознательными существами, возник случайно». Блез Паскаль, основатель современной теории вероятности, говорил, что есть три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его. Эти безумные и несчастные. Третьи не обрели, но ищут Всевышнего. Это люди разумные, но еще несчастные. Можно вообще ни строчки не прочитать из работ, скажем, Исаака Ньютона, английского физика, математика, астронома, основателя дифференциального интегрального анализа. Вот просто соображать, что раз Ньютон был человеком умным, значит верующим. Следуя такой логике, никогда не ошибетесь. Ну вот он пишет: «Чудесное устроение космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа. Вот мое первое последнее слово». Сохранилось интересное высказывание Михаила Ломоносова, ученого, заложившего основы атомомолекулярного учения, основы кинетической теории теплоты. «Создатель, — пишет он, — дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величие, а в другой — свою волю. Первая — видимый сей мир им созданный, вторая — священное писание». Майкл Фарадей, физик, открывший закон электромагнитной индукции, создавший первый электродвигатель, говорил: «Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения». А Роберт Бойль, основоположник химического анализа, писал: «В сравнении с Библией все человеческие книги являются малыми планетами, которые свой свет и блеск получают от Солнца». Математик Лейбниц, автор дифференциального интегрального исчисления, однажды выразил свою религиозность удивительными словами: «Когда какая-нибудь вещь среди творений Бога кажется нам достойной порицания, мы должны заключить, что она недостаточно нами понята, и что мудрец, который постиг бы ее, решил бы, что невозможно даже желать чего-либо лучшего». Среди ученых, конечно, есть безбожники, но среди каких ученых? Среди так называемых. Защитил докторскую, вот уже и ученые, или работает там в научно-исследовательском институте, расчеты какие-то производят, тоже ученые. Среди таких функционеров, их миллионы, найти можно кого угодно. А вот среди действительно выдающихся людей, основоположников наук, первооткрывателей, атеистов, еще раз подчеркнем, не было, нет и по логике вещей не будет никогда. Утешит его света, скороняй нашу веру. Духа же святый, ради все сердца, ради все сердца. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.